Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В центре общественной дискуссии оказалось заявление президента Медведева, сделанное в ходе беседы с членами клуба «Валдай». Возврата к выборам глав регионов не будет, а нынешняя система назначения губернаторов абсолютно правильная. В выбранной системе губернаторов Медведев не видит ничего демократического или либерального. К тому же она, по его словам, не соответствует традициям России и уровню развития федерализма. «Я не вижу условий, при которых мы могли бы от этого решения отказаться ни сейчас, ни через 100 лет», — заявил он. «Несмотря на свои демократические убеждения, я не вижу смысла возврата к той системе. Это достаточно жесткое заявление, но я так считаю». Он напомнил, что далеко не во всех странах существует система избрания региональных властей. О том, вернутся ли прямые выборы губернаторов, раньше обещанных президентом в 100 лет, мы говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Леонид Викторович.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете столь жесткое неприятие Кремлем системы выборности губернаторов?
Да, честно говоря, для меня это было полной неожиданностью. Я просто, как бы сказать, помягче, крайне разочарован такими словами президента, тем более на фоне тех весьма горячих слов о демократизации России и о светлом демократическом будущем, которые он с таким воодушевлением произносил в последнее время или писал в своей статье. Особенно пояснения к этому совершенно удивительные насчет того, что он не видит ничего демократического в выборах губернаторов. Поразительные слова. Не говоря о том, что, видите ли, во многих странах не существует выборов губернаторов. Ну, почти во всех федерациях есть. Мы федерации. Федераций всего 25 в мире. В них это принято почти неукоснительно, ну, кроме, может быть, Индии. Так что заявлять, что это, видите ли, ни разу не происходило в России. Много чего не происходило в России до сих пор. И должно произойти обязательно, опять же, по словам нашего президента. Так что это не аргумент. А насчет того, что в этом нет ничего сверхлиберального, как он выразился, я, конечно, с этим согласен. Ничего сверхлиберального в этом нет, потому что это, как бы сказать, это азбука жизни нормальной федерации, выборы региональных властей. Это ничего не сверх, это совершенно нормальная вещь. Так что я, честно говоря, крайне разочарован и удивлен просто всем этим.
Борис Немцов, бывший губернатор Нижегородской области, неприятно удивлен высокомерием власти.
Видимо, господин Медведев с Путиным решили вечно жить, да, так я понимаю. Я, тем не менее, думаю, что вот такое крайнее недоверие к собственным гражданам, которые не могут избрать своего губернатора, да, или мэра города Москвы, например, свидетельствует только о высокомерии власти и, кроме того, о глубоком непонимании, как устроена страна. Дело в том, что Россию управлять из Спасской башни невозможно, и она очень большая. И в каждом регионе есть свои особенности. Я вам как губернатор с 6-летним стажем это хочу сообщить. Вот чрезмерная централизация закончится развалом страны. Если уважаемый господин Медведев этих элементарных вещей не понимает, то он обрекает страну на очень большие проблемы. Я вообще думаю, что назначенный губернатор гораздо больше склонен к воровству и меньше склонен решать проблемы людей, чем губернатор избранный. Дело в том, что раз человек избранный, то он, по крайней мере, хоть как-то от людей зависит и хоть что-то для них должен сделать, чтобы его, в конце концов, избрали еще раз.
Вопрос Леонида Смирнягина. А в чем была новизна выборности губернаторов, введенной при президенте Ельцине?
Ну, как справедливо заметил нынешний президент, это была действительно большая инновация. И она сыграла громадную роль в демократизации обстановки в самих регионах, честно говоря. Я просто тогда активно участвовал и в самой политической жизни, а позже уже в качестве частного лица в консалтинге политическом мотался по районам и видел, что это было... Ну, не сказать праздник демократии в регионах, но что-то в этом роде. По крайней мере, это были действительно боевые выборы, достаточно конкурентные. Сколько бы там ни говорили, что все у губернаторов было схвачено, за все заплачено, все это полная ерунда. Вот у меня есть коллега в Нижнем Новгороде, Сережа Борисов, он даже сказал, что вот тот, кто видел, а он это видел, кто сидел рядом с губернатором в день выборов, с губернатором, у которого якобы все схвачено, и видел, как он хватает за сердце и пьет валидол, тот понимал, что, конечно же, это было пиршество демократии в этом смысле, в смысле соревновательности. И я хочу вот что заметить, что крайне, мне кажется, неправ президент, говоря о том, что наш федерализм не созрел до того, чтобы избирать губернаторов, как раз в конце 90-х годов уже все губернаторы привыкли к этим выборам и уже умели действительно быть политиками, бороться за свое место, притом не подковерным образом, а именно публично. И публика воспринимала их как, ну, как бы сказать, глав регионов, как отцов родных, что ли, как предстателей перед троном московским. Процесс вот такой демократизации общественной жизни в регионах благодаря выборам градов шел просто семимильными шагами. Отмена их совершенно ужасна, конечно, мне кажется. Я напоминаю, что примерно в 2002 году президент Путин произнес такие очень проникновенные слова о том, что, мол, я уж точно не помню, но что-то насчет того, что выборы губернаторов – это огромное завоевание российской демократии, мы никогда от него не откажемся и так далее. Так что были такие настроения довольно восторженные после 90-х годов в адрес этого института.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, вернутся ли прямые выборы губернаторов раньше обещанных президентом 100 лет, мы говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не верит ни в чьи долгосрочные прогнозы.
Видимо, Дмитрий Анатольевич Медведев решил сделать прогноз на 100 лет вперед. И предположить, что будет с российской политической системой, когда ему, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, стукнет 144 года. Думаю, что столь долгосрочный прогноз невозможен. Более того, в условиях кризиса правящей элите неизбежно придется пойти на распределение ответственности за результаты управления Россией. А дальнейшее распределение ответственности неизбежно должно предполагать повышение статуса и роли в системе региональных элит. Политическая субъектность же региональных элит достижима только через выборы губернаторов. Поэтому я думаю, что серьезный вопрос о том, не следует ли вернуться в той или иной форме, может быть, не прямым выбором губернаторов, но избранием глав исполнительной власти регионов, законодательными собраниями этих регионов без вмешательства федеральной исполнительной власти, придется вернуться уже в ближайшие годы. Более того, если Россия является федеративным государством, то настоящие выборы губернаторов, в отличие от нынешнего фактического их назначения президентом, являются важнейшим критерием федерализма.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, вернутся ли прямые выборы губернаторов раньше обещанных президентом 100 лет, мы говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным, он на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, мне кажется, что 70 лет советской власти – это был опыт попытки противоестественной организации государства. Теперь, значит, ельцинский режим и действия путинского режима – это продолжение тех же самых попыток. Это, естественно, ну, это даже не обсуждается. Но дело в том, что возврат к созданию единой, естественной государственной системы, он совершается не так просто. Введение выборной системы, конечно, необходимо, но требуются какие-то целенаправленные профессиональные усилия в этом направлении.
Вопрос Леонида Смирнягина. Ну а как президент Ельцин пришел к убеждению о необходимости выборности губернаторов, хотя он сам был первым секретарем обкома Свердловского?
Вы знаете, у меня такое впечатление, честно говоря, что он был такой вот стихийный федералист с самого начала. Ему с самого начала казалось, что губернаторы, облеченные легитимностью, выданной им самими гражданами, действительно могут быть ему определенными помощниками, на них можно будет опираться. Я хочу напомнить тем, кто не знает, что ведь он каждый понедельник, первый, по-моему, если не ошибаюсь, понедельник каждого месяца собирал у себя в Кремле несколько губернаторов, так примерно от 8 до 12, чтобы посоветоваться с ними не об их положении, не о проблемах их регионов, а посоветоваться с ними о решениях, которые он хочет принять в масштабах всей страны. Он опирался на губернаторов, именно как на политиков прежде всего. Ему было важно, чтобы они были действительно легитимны по большому счету, чтобы это были политики, а не хозяйственники, как любит вот у нас Юрий Михайлович говорит, да я не политик, я хозяйственник. Он политик один из сильнейших, а хозяйственник так себе. Но еще бы я подчеркнул вот что, что сами губернаторы действительно вначале говорили президенту, я просто сам это слышал, что Борис Николаевич, лучше бы, конечно, назначать, чего там какие-то выборы, все это затягивает политический процесс, назначьте и все. Как говорил по этому поводу Евгений Саулович Сапира, бывший наш министр по делам регионов, им было легче вылезать один сапог, чем 400 тысяч в виде сапогов избирателей. А к концу этого срока они уже привыкли к выборам, они уже стали политиками как таковыми. И это было страшно важно. Ельцин сам обладал... Я, да, вот еще бы заметил, вот мой личный опыт в этом отношении, может быть, будет любопытен слушателям, что... Приезжая из регионов, я иногда вот просто занимался доносительством, говорил президенту, ну что это такое, губернатор на общей сходке политиков региона поносил вашу милость изо всех сил, ну что это за дела? На что президент говорил, ладно, ладно, им там трудно, пусть валит на меня, это нормально. Так что внешне каждый из губернаторов позволял себе вот такую фронду, которую Ельцина не очень-то занимала, потому что знал он, что, по сути дела, они оказываются его сторонниками в наиболее решительных действиях, как и было в 93-м году, если помните.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, верит в восстановление выборности губернаторов.
Заявление Медведева по поводу, что еще лет 100 не будут выбирать губернаторов, я считаю достаточно эмоциональным. В федеративных государствах руководители субъектов федерации, главы исполнительной власти в основном избираются. Я думаю, что к выборности губернаторов мы вернемся тогда, когда будет восстановлен сам институт выборов как главный механизм формирования власти. У нас этому институту сейчас никто не доверяет, не верит в то, что их голос повлияет на выборы. Поэтому сейчас, конечно, выбирать губернаторов – это просто лишний раз ситуацию законсервировать. Сложно себе представить ситуацию, когда, допустим, мэра Лужкова переизберут, если не появится альтернатива, а нам появится только, если этого захочет Кремль. Тем не менее, я думаю, что все-таки 100 лет это многовато. Я надеюсь, что лет через 10 мы к выборности глав исполнительной власти в регионах все-таки вернемся.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Хочу напомнить, что в истории уже были тысячелетние рейхи, которые закончились значительно раньше. А к гостю Владимиру у меня будут два следующих вопроса. Путинский режим с завидным упорством пытается воссоздать централизованную систему советского управления. Да? Все эти пресловутые путинские вертикали, все эти назначения губернаторов и сенаторов, да, мы уже все это проходили. У меня первый вопрос. Если Путину так нравится система советского управления, почему он, собственно, не встал на его защиту, будучи чекистом, да? И второе, почему это такая хорошая система управления развалилась, собственно, ну, в одночасье?
Да, была ли причина развала Советского Союза как раз вот эта система вертикали на местах? Вопрос Леониду Смирнягину.
Нет, я так, честно говоря, не думаю. Я не думаю. Я почти согласен с предыдущим пафосом, хотя вопрос, понятно, не ко мне, а воздух или к Владимиру Владимировичу, но там причины бы гораздо были разнообразнее и далеко не в этом. Хотя что-то в этом, может быть, и есть, потому что все-таки стоит обратить внимание, что страна наша 17 миллионов квадратных километров. Гигантская, следующие за нами страны, 10 не набирают. Это что-то чудовищное по размерам при населении довольно скромном, меньше 150 миллионов человек. Так что надеяться управлять ее, это просто безумие. И назначение губернаторов из Москвы – это верный путь к разрыхлению нашего государства, не к укреплению. К разрыхлению же, потому что губернаторы, назначенные Москвой, оказываются московскими сатрапами. Местное население воспринимает их как чужаков. И в регионах строится своя пирамида элит, как правило, независимая от губернатора, когда он был избранным, он возглавлял эту элиту. С ним можно было иметь дело, он на 4 года назначался. Сейчас он может быть снят в одночасье по вздорным причинам, в том числе по причинам такого сорта. Утрата доверия президента. Что это значит? Вообще невозможно предугадать подобные вещи. Поэтому с ним иметь дело на долгосрочных основах довольно опасно местной элите. И получается, что московская власть утрачивает нормальный контакт с регионами, а не укрепляет его. Так что это, мне кажется, опасно достаточно. И хотя, может быть, и наш слушатель и прав, какую-то роль это сыграло и в развале Советского Союза. Отсутствие выборности, отсутствие легитимности самих губернаторов, легитимности, выданной самими местными жителями.
Вот вспомнили про сенаторов. А в чем были преимущества того, когда губернаторы были членами Верхней Палаты Российского Парламента Совета Федерации?
Ну, я согласен, это, честно говоря, было довольно странно, довольно вычурное построение государственной власти, когда региональные власти напрямую присутствовали при принятии общефедеральных решений. В принципе, один из признаков федерализма в том и заключается, что региональный уровень принимает полнокровное участие в принятии общенациональных решений. Для этого существует вторая палата, изобретенная еще в Соединенных Штатах. А до этого он, Палата лордов, в известной мере, выполняла эту роль. Вот, но все-таки что-то в этом было. Это скорее наносило ущерб самим регионам, мне кажется, потому что губернаторы часто, ну, треть времени проводили в Москве, вместо них там правили на местах серые кардиналы, и это было не очень удобно. Но все-таки это было получше, чем нынешняя ситуация, мне кажется. Самый правильный, конечно, это выборы сенаторов. Соединенные Штаты пришли к этому очень поздно. Если не ошибаюсь, только в 1913 году, по-моему, была поправка Конституции. До этого сенаторы назначались местными легислатурами, как можно было бы и у нас предположить делать. А потом все-таки перешли к прямым выборам, к олицетворению настоящей демократии. Мне кажется, это для нас было бы самым правильным.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, вот такие управляемые сенаторы нужны в так называемой вертикали власти для того, чтобы тратить бюджетные деньги, которые даются из центра, и собирать голоса избирателей незаконным путем, то есть проводить рекламные кампании на государственные деньги, отметать конкурентов, чтобы «Единая Россия» победила на всей территории. Но мне кажется, для того, чтобы вообще у нас в России что-то изменилось, надо начать с партии. У нас должны быть две хотя бы конкурирующие партии с разными совершенно программами. И в эти программы, должны, в эти партии должны входить вот эти губернаторы, которые и должны представлять интересы какой-то партии. Сам по себе губернатор не может бороться с частью страны или с верхушкой, которая распределяет все деньги.
Вопрос Леонида Смирнягина. Вот президент оговорился, что он укрепил в этом году партийную составляющую, теперь кандидатуру губернатора, которая наделяется полномочиями, представляется президентом ведущей политической партии региона. Пока это «Единая Россия», но в какой-то ситуации это может измениться, и губернатор будет наделяться полномочиями по инициативе другой политической силы. Насколько искренне прозвучала эта оговорка?
Я боюсь даже и судить об этом, потому что, в общем-то, это выглядит просто фиговым листочком каким-то. Совершенно очевидно, что нынешняя система скроена под нынешнюю ситуацию, когда «Единая Россия» обладает монополией на партийную власть и тем самым может назначать губернаторами, выдвигать губернаторами тех людей, которые будут согласованы в Москве. Да вот хотя бы история с тем, что сейчас должна решаться судьба губернаторского кресла в Свердловской области. Ну, пышно было нам доложено, как именно происходила вся процедура выдвижения этих кандидатов, которую Медведев назвал открытой и демократической. На самом деле, это Грызлов собрал достаточно узкое совещание со своими приближенными, пригласил туда представителей «Единой России» из Свердловской области. Все это было абсолютно решено совершенно келейно, без всякого совета с общественностью, назовем так, Свердловской области. И все это нам преподносят как победу партийной демократии. Ну, это просто несерьезно. Лучше это даже не обсуждать, честно говоря.
Когда-то мы помним и губернатор Россель попал в лопалу к президенту Ельцину за идею Уральской республики. Но потом Ельцин как раз смирился и допустил его прямые выборы. Как вот вы это...
Да дело в том, что мы смогли убедить президента, что на самом деле никакого там заговора против единства России не было. Никакой специальной республики он не собирался делать. Я тщательным образом изучал конституцию, так называемой республики, которую предлагал Эдуард Эдгардович. Ничего страшного там не было. Просто сама манера вот... нашей области завоевать статус республики, тогда президент очень взволновало, но ничего, он ценил, кстати говоря, все равно вот саму политическую энергию, которой тогда Эдуард Эдуардович обладал в изобилии, и как бы простил его. Вы знаете, он прощал многих своих, как ему казалось, противников, ну, типа Тулеева, скажем, который был оппонировал ему на выборах, он его потом назначил министром и так далее. Это, нет, он как раз отличался широтой взглядов на этот счет, никто с этим спорить не станет.
Мы помним, что он даже допустил, чтобы Александр Рудской был избран губернатором Курской области.
Конечно, конечно, почему бы нет? И он там все так неплохо показал вначале своим лихим таким напором на местных олигархов. Все у него более-менее получалось вначале.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, я могу подтвердить, насчет Уральской республики, я знаю их идеологов лично, то есть действительно там никакого отделения, ничего такого не было. Что касается заявления господина Медведева, ну, его заявление показывает, что управление он, в общем-то, далеко не силен. Ну, и, видимо, советники тоже в этом не шибко. Они не знают, чем централизованная система управления отличается от централизованной, и почему она, собственно, применяется. А что касается того, что господин Медведев юрист, так вот, как юрист, он должен знать, что превышение полномочий, там статья до 10 лет, а он как раз допускает превышение полномочий.
А опровергл ли вопрос Леонида Смирнягина время или подтвердил аргументацию президента Путина, когда он отменял после событий в Беслане выборность губернаторов?
Эти два события вообще никак не были связаны логически, честно говоря. Я тогда вот спросил, между прочим, у американского коллегу, что бы сделали американцы, если бы Буш после событий 11 сентября отменил бы выбор губернаторов. Тот пожал плечами, говорит, ну в сумасшедший дом посадили бы его. Так, связи никакой не видно. Задача борьба с терроризмом, задача прежде всего федеральная, причем здесь вообще губернаторы как таковые. Это просто это наболело к тому времени, его президент использовал этот момент для того, чтобы провести желанную процедуру, а связи я никакой логически с этим не вижу вообще.
Напомню, что в центре общественной дискуссии оказалось заявление президента Медведева, сделанное в ходе беседы с членами клуба «Валдай». Возврата к выборам глав регионов не будет, а нынешняя система назначения губернаторов абсолютно правильная. О том, вернутся ли прямые выборы губернаторов раньше, обещанных президентом Медведевым в 100 лет, мы говорим с бывшим членом президентского совета при президенте Борисе Ельцине, Леонидом Смирнягиным, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы милиция задержала нескольких членов оппозиционного движения «Солидарность», которые раздавали брошюры под названием «Лужков. Итоги». Как сообщила в интервью «Радио «Свобода» пресс-секретарь движения Ольга Шорина, ранее в префектуре заявляли, что для раздачи брошюры специального разрешения не нужно. Новый руководитель Московского городского управления милиции Владимир Колокольцев предостерег от компанейщины в борьбе с коррупцией среди работников правоохранительных органов. По его словам, образ сотрудника милиции не должен шокировать граждан и ассоциироваться с пьяным человеком с пистолетом в руках. В результате взрыва в столице Чечни Грозном ранения получили 6 человек. Предположительно, смертница привела в действие взрывное устройство возле милицейской машины, стоявшей у дома моды в центре города. На окраине Махачкалы в ходе операции правоохранительных органов обнаружена база боевиков, где хранилась взрывчатка. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранее в этом районе произошла перестрелка с боевиками, один из которых был убит. В Волгодонске, Ростовской области, в среду вспоминали погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посетивший с рабочим визитом Литву, подтвердил готовность Минска развивать диалог с европейскими странами. В Стамбуле в среду были задержаны 6 человек по подозрению в причастности к терактам 2003 года, когда в результате нескольких взрывов в городе погибли около 50 человек. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, вернутся ли прямые выборы губернаторов раньше обещанных президентом в 100 лет, мы говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, не меняет мнения о необходимости выборности губернаторов.
Я бы не преувеличивал бы личное мнение даже президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он на выборах губернатора говорит, что еще лет 100 их не будет. Я думаю, что гораздо раньше не будет, как говорится, нас и президентов этого диумвирата. Поэтому надо понять всем, что выборы губернаторов в России крайне необходимы. Ситуация кризисная. Высшие власти в губернии, губернаторы действуют достаточно безответственно, потому что они действуют все время с оглядкой только на президента, который их, по сути дела, назначает. И интересы людей многим губернаторам, если не большинству, абсолютно безразличны. Поэтому люди живут сами по себе, едва сводя концы с концами. Так что крайне необходимы выборы губернаторов в Российской Федерации.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Принцип такой, когда, допустим, как в Америке, когда налоги собираются и не отправляются, как у нас. У нас отправляются все налоги в Москву, а потом Москва решает, кому и сколько дать. И губернаторы вынуждены вымаливать эти копейки, гроши какие-то. При этом, вот как Иван Рыбкин говорит правильно, если он назначенный, то он не отвечает перед народом. Ему интересы безразличны. Вот наш губернатор, допустим, Аман Гумирович Тулеев, вот он выбранный, да, хоть и назначенный, но народ его поддерживает, понимаете, он что-то пытается сделать. Вот сейчас, если слухи там ходили, уберут, поставят какого-нибудь назначенца, вообще будет тогда, социальная напряженность будет тогда нарастать, понимаете? А вот когда у нас будет, мы будем жить так, как, допустим, в Штатах, когда губерния будет на самом деле не просто там власть у губернатора, а деньги должны быть у него, чтобы он мог что-то решать, конкретно делать для народа.
Вопрос Леонида Смирнягина. Можно ли оправдать экономическими соображениями отмены выборности губернаторов, чтобы поровну делить вот федеральный бюджет между дотационными и донорскими областями?
Да нет, честно говоря, здесь наш слушатель заблуждается. На этот счет есть довольно жесткие федеральные законы, есть бюджетный, есть налоговый кодекс. Отнюдь не протекается таким образом, что все деньги сваливаются в Москву, а потом кто хорош перед президентом, тому дадут, а кто нет, тому нет. Это не так, там достаточно жестко это все прописано. И деньги просто собирают федеральные ведомства как таковые, но там есть автоматизм в распределении. Дело не в этом. Конечно, за время президентства Путина доля регионов в консолидированном бюджете страны сократилась существенно. Особенно сильно сократилась доля наших муниципалитетов и выросла доля федерального. Но, по-видимому, экономические интересы на этот счет имели место, когда переходили к назначению губернаторов, потому что, конечно же, богатства России лежат за пределами Садового кольца прежде всего. И была, наверное, иллюзия у Кремля, что если там будет сидеть назначенец московский, то он будет больше приглядывать за распределением этих богатств и так далее, и так далее. Мне кажется, что это как раз наоборот резко снижает возможности Кремля каким-либо образом влиять на ход экономических дел по причине того, что, повторяю, что губернатор не облечен доверием местного населения. А это сказывается, может быть, не напрямую, незаметно, но очень сильно. Я это сужу по своим многочисленнейшим поездкам по стране. Страна живет своей жизнью, с очень слабой оглядкой на Москву, с кучей предрассудков в адрес Москвы, что Москва нас заедает, отнимает там последние средства и так далее. И в этом свете назначение еще московского человека, вроде, ну, скажем, Тишанина в Иркутскую область, совершенно постороннего для них, для всех, при всей критике, которую все исторгали по поводу предыдущего губернатора, но он был свой все равно, был свой, ему многое прощалось. А так, конечно, назначение нового человека крайне негативно сказалось на самой области, пришлось его менять. Так что я, кажется, подчеркиваю, что очень многие назначенцы, которые были сделаны уже после бесланских событий, показали себя неспособными к выполнению своей роли. Так что пока что опыт довольно негативный, честно говоря, в назначении губернаторов. Ничего такого особенного не произошло в лучшую сторону.
Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, удручен застоем в политической жизни.
Я всегда являлся сторонником выборности губернаторов, выборности мэров. Эта система уже укрепилась в России, и когда произошло изменение этого порядка, думаю, что резко потеряли в инициативности не только претенденты в губернаторы, но и те, кто хотел бы идти и сменить устоявшуюся бюрократию. Бюрократия же должна периодически тоже обновляться, точно так же, как обновляется одежда. Сейчас этого не происходит, и я думаю, что вот этот фактор будет сокращать срок, и он не будет 100 лет.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Леонид. Я, Володя, прошу вас не отключать меня. Значит, я хотел бы отразить комментарии, свою личную точку зрения на предмет следующего. Я вот сам, знаете, инвалид первой группы по зрению и человек, который очень редко, когда поддерживает власть. Я считаю, что вообще с 17-го года мы идем не туда. Но это тот случай, когда я все-таки хотел бы поддержать Дмитрия Анатольевича на конкретном примере Республики Ингушетия. Вот когда с Зязиковым. Вот представьте себе, что вот люди избрали в 2002 году его еще тогда, так? Так вот, при условии отсутствия механизма замены, пусть избранного, но губернатора, а если бы, например, его нельзя было снять, что было бы? И второе, Володя, я хотел бы еще высказать поддержку Дмитрию Анатольевичу за то, что наконец-то с приходом Медведева для инвалидов что-то начало делаться. Спасибо.
Вопрос Леонида Смирнягину. Удачен ли пример Ингушетии в качестве смены выборных губернаторов на назначенных?
Удачен, только совсем наоборот, честно говоря. Зазиков действительно был избран в 2002-м, но потом в 2005-м переназначен. Но он был настолько, как бы сказать, малодеятелен, малополезен, что некоторые журналисты писали его с маленькой буквы, как просто метафору вот того, как не надо назначать губернаторов. Сейчас вместо него Евкуров, тоже сложная личность, но тем не менее пришлось заменять. Я, как бы сказать, все-таки, знаете, хотел бы согласиться скорее с Валерой Хомяковым насчет того, что все-таки заявление президента нашего было очень эмоциональным. Человек, он еще молодой и как бы совалось наболевшее. И Стас в этом отношении не прав, когда цепляется к нему и ехидничает по поводу того, что он дает прогнозы на 100 лет. Конечно, это была метафора в том смысле, что, мол, никогда не нужно будет избирать губернаторов России. Просто-напросто ему так кажется изо всех сил, и вот он так эмоционально это сказал, притом очень решительно подчеркнул, что это серьезное заявление и так далее. Да, в общем, мне кажется, через некоторое время он предпримет какие-то шаги для того, чтобы снизить впечатление негативное о своих словах, и скажет что-нибудь более мягкое на эту же самую тему.
Виталий Иванов, директор Института политики и государственного права, считает выборность губернаторов неорганичной народному сознанию.
Несмотря на провозглашенное конституцией федеративное устройство нашего государства, в сознании российской нации федерализм забивается централистской традицией, которая предполагает, что глава региона – это продолжение центральной власти. То есть, грубо говоря, губернатор – это наместник президента, человек президента, подчиненный президента. Как можно выбирать подчиненного президента, национальное сознание не вполне схватывает, если угодно. Когда в 90-е была введена вот эта выборность, у значительной части, не только у тех, кто голосовал, но даже у тех, кто сам участвовал, зачастую было внутреннее ощущение какой-то неправды происходящего.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Леонида Смирнягина. Согласны ли вы с Виталием Ивановым, что население воспринимает губернаторов как наместников из центра?
Согласен. Сейчас оно так и делает, честно говоря. Но в 90-е так не делало. Вот вторая половина 90-х годов, это было, конечно же, было время стремительного развития федералистских начал в русской культуре, которые всегда существовали очень прочно. У нас при царе-батюшке был подпольный федерализм, процветал изо всех сил. У нас были особые установления для Хивы, для Бухары, для, я уж не говорю про Польшу, про Финляндию, разнообразие статусов и степеней суверенитета в регионах было огромное. Поэтому не говоря же о том, что просто-напросто, как однажды я прочел, был поражен, что вазок из Москвы в Якутск шел в одну сторону с чиновником 3 месяца и 3 месяца обратно. Как можно было руководить страной, находясь в Москве, при таких расстояниях? Так что всегда существовали вот эти вот начала федералистские в русской культуре, и говорить о том, что они абсолютно нам чужды, это неправда. Мы уже все это проехали, все это прообсуждали в 90-х годах. Но то, что сейчас начинает их воспринимать как сатрапов Москвы, просто в этом есть свои плюсы, честно говоря. Москва стала ближе. Вот если надо пожаловаться Москве, то вот вам, пожалуйста, рядышком у вас в столице дом, в котором сидит их представитель, это да. Ну а кто будет предстоять пред троном московским-то от имени региона? Кто? Некого? Некому. Только вот тогда, значит, должна оживляться сама общественность и чего-то там требовать, потрясать знаменами, какими-то плакатами и прочее. А это путь довольно скользкий. Лучше бы уж был какой-то представитель, облеченный государственной властью, который мог бы отстаивать интересы граждан данной области на федеральном уровне. Это было бы вполне нормально.
А удачен ли, по вашему опыту, Никита Белых, который не признавал легитимность действующей власти, участвовал в маршах несогласных и критиковал отмену выборности губернаторов, а потом сам стал губернатором?
Да, это сложный вопрос, честно говоря. Я еще не выработал в его отношении какой-то точки зрения. Я согласен с тем, как сделали его товарищи по СПС. Они просто оставили его в покое и не пытаются там как-то либо на него давить, либо использовать его просто для того, чтобы именно в его области устраивать какие-нибудь там митинги и прочее. Бог с ним. Область крайне тяжелая. Одна из самых бедственных областей в нашей стране. Знаете, я тут разбирался статистикой демографической. Выяснилось, что по доле людей, родившихся в Кировской области и живущих за ее пределами, она занимает первое место в стране, на втором Рязанская область. Но масса людей родились там и тем не менее уехали. Конечно, область в очень тяжелом состоянии, поэтому Белыха лучше бы пока и не трогать.
Слушай, москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, если бы был жив Струве, он, конечно, содрогнулся бы от слов уважаемого гостя насчет федерализма в Российской империи начала 20 века, Польши и Финляндии, и чего нам это стоило. А вообще то, что говорит и делает Медведев, это называется реакция. И эта реакция сегодня духовно изолирована на всем Западе. И это есть воплощение государственной нашей слабости. И понимание этого разлито на этом самом Западе. А зачем это нужно, если экономические причины? Да, есть. Если я кого-то назначил, то я могу позвонить ему и сказать, это выделите тому-то, это дайте сюда-то, это приватизируйте. И Медведев рассчитывает, что бюрократия будет пользоваться российской этим 100 лет. Очень жаль, такой молодой человек и такая дремучая политическая неграмотность. А что касается регионов, в которых кризис, типа Ингушетии, Северного и Южного Кавказа, ну да, там тогда вводите прямое правление, это не будет противоречить демократичности нашей конституции формальной. Вообще все очень грустно. Спасибо.
Как по вашему вопросу, Леонид Смирнягин, началось ли ущемление вот этих прав на выборность губернаторов с назначения полпредов президента в 7 округах? И вот оттуда и пошло ограничение автономии.
Нет, я так не считаю, честно говоря. Я, честно говоря, приветствовал создание этого института. Мне показалось довольно удачным ходом. Дело в том, что в силу своих специфических психофизиологических особенностей Владимир Владимирович не небольшой мастер и не любитель личных контактов с другими политиками. По крайней мере, в то время был. И он отгородился от губернаторов вот своими представителями. Это было ему очень удобно. Это было, он был вправе это делать. Почему бы нет? Это его собственная вертикаль власти. Он волен внутри своего института выстраивать его каким угодно способом. И как практика показала, представители президента никакой реальной властью так и не обладали, не возобладали, что ли. Они остались такими вот, ну, доносителями, что ли, информаторами об обстановке и тому подобное. Всячески им навязывали всяческие функции, трепетали перед ними изо всех сил. Сколько западные ученые понаписали по этому поводу. Они считали, что это просто семь вице-президентов страны и тому подобное. Ничего из этого института особого такого громкого не получилось. И поэтому видеть в нем какого-то предтечу, что ли, назначения, мне кажется, не имеет смысла. О нем можно уже как бы и позабыть, что ли.
Владимир Лысенко, бывший замглавы Думского комитета по региональной политике, призывает следовать примеру западных демократий.
Я, поскольку уже многие годы занимаюсь проблемой, как раз связанной с регионами, с региональными элитами, ясно, что на сегодняшний день Путин и Медведев, конечно, хотят додавить ситуацию, сохранив себя у власти и фактически поставить в регионах своих людей, которые довольно разные, которые думают одни по авторитарному, другие по демократически. Кто-то считает, что нужно всех назначать. Но есть и значительная часть современных уже такого европейского уровня губернаторов, которые считают, что, конечно, нужно как в европейских странах избирать населением не только лидера страны, но и губернаторов, региональных политиков. И именно только такая демократическая лестница может создать нам эффективную политическую и экономическую систему.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
При советской власти крупные местные руководители предприятий подчинялись административно своим начальникам в Москве, а по партийной линии они подчинялись секретарям обкомов. И известно, что эта система, вот бунт этих секретарей произошел тогда, когда Чернобыльская катастрофа вполне показала меру безответственности центральных ведомств. Сейчас у нас руководители предприятий подчиняются каким-то корпорациям, которые тоже расположены их центральной штаб-квартиры в Москве. Как вы думаете, вот если бы у нас губернаторы, ну, скажем, той же Хакасии, избирались бы, они бы не допустили бы такого безобразного хищнического эксплуатации, скажем, той же электростанции, господином Дерипаской и Росгидро, которая привела к катастрофе. Ну и на Кавказе там такое же безобразие, вот, скажем, в Сочи происходит.
Вопрос Леонида Смирнягина. Вредит ли делу двойное подчинение местных элит вот, по хозяйственной линии в частности?
Да, мне кажется, вот замечание нашего слушателя довольно тонкое. Мало кто отдает себе отчет, что в советской стране дело было построено довольно тонко. В самом деле каждый хозяйствующий субъект подчинялся в известной мере секретарю обкома или даже райкома. Поэтому партийная линия власти была очень регионализована и играла в этом отношении весьма такую федералистскую, что ли, роль. Это довольно интересная вещь, малоизученная. Что же касается того, что губернаторы могли бы препятствовать хищничеству крупных трансрегиональных корпораций, совершенно справедливо. Конечно, главное, для чего они там и представлены. А сейчас, будучи назначенцами Москвы, они должны следовать тому сговору подобных корпораций с Кремлем, который уже установился за их спиной. И они должны воплощать этот сговор уже на местах. Конечно, это вот один из негативных аспектов назначения губернаторов.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, кто-нибудь видел в каком-нибудь вот другом государстве внутреннее зарубежье? По-моему, нигде нету, а у нас уже на Кавказе появилось. И вот возле каждого назначенца, я так думаю, масса паразитирующих таких вот И возьмите, троньте Рахимова. Это ведь тотальная у нас коррупция. Убери Рахимова, убери Шаймиева. Сразу же республика на дыбы. Понимаете, вот сегодня Колокольцев там объявил борьбу с какими-то проходимцами. И вот пока у нас вот реликтовый электорат не исчезнет, у нас вот эти проходимцы и будут постоянно. Спасибо.
Вопрос Леонида Смирнягина. Угрожает ли, по-вашему, единству России чрезмерная самостоятельность некоторых регионов?
Да что значит чрезмерная? Фу ты, Господи, это вечный вопрос, честно говоря. Каждый раз в федерализме видит опасность того, что Россия развалится на соответствующие регионы. Если вспомнить, то была гениальная фраза Ельцина, за которую многие проклинали, а федералисты понимают, что это главное, что он должен был тогда сказать. Берите независимости, сколько хотите, в скобках, оставайтесь только в рамках государства. Так оно и есть. Если вам заведомо разрешают в местных своих собственных делах следовать своим собственным намерениям, зачем вам отделяться тогда? Надо быть совсем таким козлом политическим, чтобы требовать отделения сверх того, что вам и так позволено делать изо всех сил. Особенно если у вас прописаны ваши доли в бюджете консолидированном и так далее. Делайте, что хотите, действительно. Но только не выходите, оставайтесь внутри страны. Поэтому федерализм в известной мере, наоборот, снимает вот эти вот недовольства центром из-за того, что тот, видите ли, давит, осуществляет какую-то мелочную опеку и так далее, и так далее. Это если ее нету, если вам разрешено делать многое по собственному усмотрению, чего отделяться тогда?
Ну да, но не всегда стоит знак равенства между самостоятельностью региона и самодурством его лидера, на что намекал наш радиослушатель.
Это верно, но если он избирается народом, то, ну, 4 года пройдет, его сменят, назначит, будет назначен другой. Вообще демократия вещь довольно сложная и противоречивая. Знаете, я все время в таких случаях вспоминаю знаменитые слова Черчилля, который говорил, что демократия – отвратительный вид государственного устройства, но остальные еще хуже. Никто не говорит, что демократия – это идеал. Но, увы, приспособленная к порокам человеческого общества, она оказывается самой эффективной формой государства. Что делать? Так и здесь, конечно, может, если вы неопытно поддались демагогии, избрали самодура, но через 4 года прозрели, сменили его. А так, если он самодурствует, а потом улаживает свои дела в Кремле, принося сюда какие-нибудь дары тем, кто принимает решения, его и снять-то невозможно снизу. Он будет угоден Москве и не угоден местным жителям. Ну и что? Тем хуже для местных жителей. Нет, я повторяю, решительный сторонник, как и многие выступавшие здесь эксперты, как выборов, конечно же, это просто спасение для России было бы. Другое дело, я вот добавлю, Владимирович, вот что. В федеративный строй вещь довольно сложная. Надо, если ты пришел из силового ведомства, мало с этим знаком, все-таки в силовом ведомстве иерархия довольно жесткая, там все довольно просто, надо наращивать свой потенциал юридический и расти до федерализма, а не пытаться федерализм упростить до того момента, когда ты сам начнешь его понимать с помощью тех традиций, которые ты нажил в силовом ведомстве. Вот что опасно-то. Надо самому нарастить до федерализма, а не его снижать до своего силового прошлого ведомства, в котором, повторяю, это было вполне логично вести себя подобным образом, но не в государстве.
Вот предстоит единый день федеральных выборов, 11 октября. Проявились ли уже перекосы нашей избирательной системы, в частности, в подготовке выборов в Московскую городскую думу?
Да, там жалоб довольно много на этот счет. Вот тут Милов недавно выступал на эту тему. Да, это большой вообще-то экзамен будет для президента, между прочим, в связи с его восторженными словами о будущем России, с его статьей, насколько действительно, мы продвинемся в этой части, или же по-прежнему выборы снова будут дискредитированы в глазах самой широкой общественности, что, возможно, и является целью очень многих других людей, политиков наших верховных, доказать людям, что глупость это выборы, ерунда какая-то. Вот будем выбирать президента, а он потом со всеми разберется. А тут все куплено, продано заведомо, мол, пропадение все пропадом. Вот это вот полное безразличие граждан к своей собственной политической судьбе, это лакомая ситуация для политических проходимцев. Это очень опасная тенденция, когда у нас население год за годом разочаровывается все глубже в самом институте выборов.
Вот в нескольких российских регионах уже губернаторы работают дольше, чем работал Брежнев. В каких, по вашим субъектах федерации, наиболее очевидны застойные явления?
Ну, конечно, напрашивается Муртаза Рахимов в качестве примера здесь, что и говорить прежде всего. Сколько? С 91-го года, по-моему, он. Это круто, конечно. Ну, с Ментимером Шаевым стало посложнее. Он все-таки еще достаточно бодр и уж как бы уж очень заоблачен его авторитет. Я с трудом представляю себе его смену и ситуацию дальше в республике. Знаете, как сказал один мой знакомый, они зачищали родину. Родина настолько зачищена вот в таких регионах от каких-либо ярких личностей, что и представить себе невозможно, кто придет на смену. Но это вот один из способов удержания власти, окружать себя людьми достаточно посредственными, чтобы выглядеть на их фоне более величественно. Вот посмотрим, да, это очень интересный будет день. У нас предстоит в этом году, по-моему, сколько, кстати, о губернаторах, что-то человек 14, по-моему, должны переназначать. И в будущем году больше 20. Так что тут, опять же, посмотрим, как сработает этот механизм, придуманный Медведевым. Как бы легитимизация их нашими законодательными собраниями. Мне достаточно интересно.
Может, он этим своим заявлением о 100 годах попытался успокоить от потенциальных претендентов, что им ничто не угрожает в течение ближайших 100 лет, как вы считаете?
Ему угрожает прежде всего сам президент, потому что он их может снять в одночасье. В одночасье. Более того, мало кто заметил, что даже по новой схеме утверждение списка кандидатов ЗАГС собранием все равно у президента остается право пренебречь этим списком и предложить ЗАГС собранию свою кандидатуру. Так что не знаю, как можно быть спокойным в такой ситуации. Как раз наоборот, губернатор, выбранный на 4 года, победивший, уже знал твердо 4 года, это за ним.
Спасибо. Напомню, что о том, вернутся ли прямые выборы губернаторов, ранее обещанных президентом 100 лет, мы говорили с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягином, он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Пани и Марк Штильман.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.